Имена, которые мы помним. Алексей Упшинский. Работать, работать и работать.
Должен сразу оговориться. Материал, который вы сейчас прочтете, необычный. Это не интервью, не репортаж, но и не статья или очерк. Это своего рода, боюсь, слово «памятник» прозвучит слишком громко, однако нечто мемориальное в изначальном значении этого понятия. Впрочем, и памятник, и мемориал ведут свое происхождение все от той же памяти, человеческой памяти, которая способна пережить любого долгожителя на планете Земля, которая передает из поколения в поколение что-то очень-очень важное – преемственность творчества, созидания и любви. И вот об этой преемственности и в большей даже мере о созидании любви и будет идти речь. Бывают памятники литературные, на такое я даже не претендую. Важнее другое – чтобы на наших звуковых страницах читатели снова встретились с замечательным человеком. Человек этот – Михаил Никитович Наумов. Кто-то, быть может, впервые слышит это имя, и тогда это будет первое знакомство, которое, может статься, будет иметь продолжение. И то, что Михаила Никитовича уже 30 лет нет в этом мире, в данном случае ничего не меняет. Его дела, его труд, его деятельная любовь к людям – с нами. А значит, и дальнейшее общение еще как возможно. Иной читатель, напротив, давно знает об этом замечательном человеке и знает многое. Что ж, и такой читатель что-нибудь да почерпнет для себя из этого материала. А кто-то ведь мог знать и не о Наумове, а знать его самого, лично. Тем паче, встреча с добрым знакомым всегда ко времени. В любом случае, мне хотелось бы, чтобы материал этот зиждился на таких краеугольных для человеческого мира вещах, как память, благодарность и преемственность добра и любви. Теперь несколько слов о технической стороне моего материала. Архивные записи в нем перемежаются с печатными воспоминаниями, отрывки из статей в периодике с моим авторским текстом. К сожалению, записи голоса самого Михаила Никитовича не сохранилось. По крайней мере, нам отыскать таковых не удалось. Может, кто-то из читателей поможет нам в этом, и тогда у моего материала появится продолжение. Как продолжается в нашем мире все, в чем присутствует любовь. Я говорю сейчас не столько о материале, конечно, сколько обо всем, что сделано за не самую долгую земную жизнь Михаилом Наумовым. Однако все предисловия когда-нибудь дозаканчиваются, на радость читателю. Начну я с документальных биографических сведений. Но даже и они, в своей сухости и лаконичности, раскрывают грани исключительной судьбы и необыкновенной личности Михаила Никитовича. Итак, начнем. Михаил родился 28 марта 1924 года в селе Новая Чемровка Бийского района Алтайского края. Когда ему исполнилось 8, родители перебрались в райцентр. Переезд связан с новым местом работы отца, которому было поручено разводить сады в бийском колхозе «Витамин». Сын по мере сил помогал отцу, прекрасно учился в школе, особенно он был увлечен математикой, вообще точными науками и техникой. В 1942 году Михаил окончил среднюю школу номер 4 города Бийска. Здесь уместно дать слово Валентине Никитишне Логачевой, завучу в том образовательно-реабилитационном заведении, с которым позже оказалась связана вся жизнь и деятельность Наумова.
С Михаилом Никитичем я проработала с 60 по 95 год. Что я хочу сказать о нем? Вот когда ему дали гриф или дали брайлевскую бумагу с прибором, то он за 2 дня запомнил все буквы. Это почему? Потому что золотая медаль в школе. Это о чем-то говорит. В те годы в нашем крае было всего 3 человека, которые получили золотую медаль по окончании средней школы. Голова у него была очень светлая, ум очень пытливый. Он очень много знал. И если сравнить его с теперешней жизнью, то это своеобразный компьютер. Я не знаю, в какой области знаний он бы плохо себя чувствовал. И его портрет до сих пор висит в той школе, где он учился. Очень обширные знания по всем предметам. И не только по математике, физике, астрономии, черчению и точным всем наукам. Он интересовался всем, много читал. И когда вот он потерял зрение, решил, что на этом все кончено. А когда в его руки попала вот эта азбука, вот эта вот возможность снова читать, снова писать, он, конечно, воспрянул духом.
Итак, тема потерянного зрения прозвучала. Как же это случилось? Шла Великая Отечественная война. После окончания школы Михаил оказался в рядах Красной армии. Вначале он был определен в артиллерийский полк, но затем Наумова направили в учебный батальон дивизии. Там он проходил ускоренный курс обучения в условиях военного времени младшего командирского состава. И уже в феврале следующего, 43-го года, штатный военнослужащий Наумов участвовал в боях на Центральном фронте в составе 140-й сибирской дивизии. Михаил Никитович охотно делился воспоминаниями о своей фронтовой жизни. Сражаться приходилось не только с вооруженной до зубов многомиллионной армией немецкого вермахта, но и с голодом. Тяжелая была пора. Иной раз солдатам выдавали несколько сухарей. Вот и весь дневной паек. Вашему вниманию первый фрагмент из интервью, который я еще не раз буду цитировать в этом материале. О Наумове рассказывает Валентин Логачев. Валентин Васильевич работал шофером в Бийской школе восстановления трудоспособности слепых, ставшей затем центром реабилитации слепых, с сентября 1960 по апрель 1998 года.
Михаил Никитич в 43-м году ослеп по ранению. Был председатель Тепловодской. И он узнал, что появился военнослужащий раненый. И его вовлекли в 47-м, что ли, году. Он стоял на учете в первичной организации ВПП ВОЗ. А потом, когда организовали школу, и учился Брайли. Потом его избрали председателем первичной организации городской.
То, что прозвучало в воспоминаниях Валентина Васильевича столь лаконично, на деле, разумеется, заняло годы. И если представить, на какое время выпала молодость демобилизованного по состоянию здоровья Михаила Никитовича, и каково было боевому офицеру вот так вдруг расстаться с привычным видимым миром, несложно понять, что годы эти были долгие и трудные. Но вернемся к рассказу самого героя. Цитата. «Мы наступали с юга, отклоняясь к западу, чтобы взять в кольцо немцев, занимавших Орел», – вспоминал Михаил Наумов. «Здесь, на перешейке выступа, 27 июля меня ранило. Мы только что выбили немцев из траншеи и сидели на дне, отдыхали перед очередным броском. Случилась короткая передышка. Помню, какой странной, какой противоестественной казалась тишина после многодневного грохота боев. Привезли дивизионную газету. Я тоже взял одну, стал читать. И не заметил, как солдат, сидевший впереди меня, подобрал с земли немецкую гранату и вертел ее. Она разорвалась у него в руках. Осколки брызнули мне в лицо. Левый глаз сразу рассекло, он фонтанчиком так и брызнул. А правый будто засорило. Глупый случай. Хотя сейчас, я думаю, нельзя обижаться на судьбу. Я 23 дня был в непрерывных боях и уцелел. Не всем повезло так. А дальше? Дальше были разные госпитали, 3 долгих года лечения, к сожалению, безуспешного. Хотя операции на уцелевшем глазу проводились, и не одна. Света в уцелевшем глазе все меньше и меньше. Наконец он совсем погас. В 1947 году вернулся домой. Подытожил рассказ об этом отрезке своего жизненного пути Михаил Никитович. Членом Всероссийского общества слепых Наумов стал не сразу. В те годы сложно было поверить, а тем паче кадровому военному, привыкшему совсем к другому образу жизни, что слепой человек может жить полноценной жизнью, да такой, которой могли бы позавидовать иные зрячие, и работать, как мало кто умеет работать, без относительно времени и возможности здоровья. Но все это еще в будущем, а тогда, в далеком апреле 47-го года, произошла встреча, во многом определившая дальнейшую деятельность нашего героя. Это была встреча с председателем Бийской ВОСовской организации Солоненко. Михаил Наумов вступил в ряды общества и с августа 47-го года начал работать в Бийском городском отделении ВОС учителем взрослых ослепших. Михаил Никитович понял, что, пройдя свой нелегкий путь, необходимо показать дорогу другим, оказавшимся в сходном положении людям. И не только показать, но и пройти, по крайней мере, часть этой дороги с ними вместе. В апреле 1948 года он был избран председателем правления Бийского городдела общества слепых, а осенью 1950-го переведен на работу в качестве учителя взрослых слепых при артели «Трикотажник». Спустя менее чем 2 года там же Наумов стал заместителем председателя по организационно-массовой работе. И вот, наконец, в сентябре 1953 года Михаил Никитович был назначен на должность директора сельскохозяйственной учебно-производственной мастерской Всероссийского общества слепых. Это заведение стало фундаментом того, что сегодня известно каждому как бийский филиал имени Михаила Никитовича Наумова, Центра реабилитации слепых ВОС. Но это сейчас. А ведь было время, когда никакой школы, не то что центра, не было и в помине. Было 4 гектара земли, почти что пустых. Впрочем, предоставим слово Валентине Никитишне.
Когда открыли эту школу, это была профтехшкола. Учили слесарей и бондарей для сельской местности, для колхозов. Они делали бочки, бочонки, деревянные ведра. В этом была нужда. Купили для нашей школы вот эту территорию. Она занимает 4 гектара. И в ней раньше было автотранспортные мастерские. И на этой территории стояло всего 2 здания. Там стояло деревянное из бруса здание. Вот там наши ученики жили, там они и учились, там спали, а кушать ходили в столовую, которая вот не на территории школы. Маленькое здание было для обучения системе Брайля. Он сам и учил, потом уже нашли преподавателя. Стал этот преподаватель учить учеников, которые желали, только которые желали. Учились наши ученики 10 месяцев, жили здесь по 10 месяцев. В основном принимали учеников мужчин первой и второй группы. Так вот начали осваивать эту территорию. Первый построили столовую. Наша столовая, которая сейчас здесь, вот именно 4-я часть этого здания. Строили своими силами. Ученики наши, бондари, столяры, слесари, вылавливали лес, который сплавляли с гор по реке. И вот на берегу, во главе с директором, со всеми работниками, 2 мастера были, вылавливали эти бревна, грузили на лошадь. Была у нас лошадь в школе. На этой лошади постепенно перевозили все эти вот бревна. Ну и потом нанимали дикие бригады. Эти дикие бригады строили столовую, построили. Не штукатуренная, не очень хорошо отделана, но уже ученикам не надо было ходить в городскую столовую. Он садился за стол, брал большой лист брайлевский разворотный и чертил грифелем то, что нужно. Сколько метров, где окно, где двери, где столы будут. Все это он делал сам, один. И потом нанимали работников, они строили нам первое здание, которое было построено. Пока он не проползет по каждому ряду, не обшарит вот это все строительство, он не разрешит работать дальше. Все он один. Не было ни инженера, ни строителя, ни мастера, не было никого. Он один и бухгалтер, и все. Потом приняли кочегаром одного мужчину, его все звали Питерский. Он из Ленинграда, и во время войны они были эвакуированы вместе с семьей. Он был штукатур, каменщик, строитель, на все руки мастер. Вот он один, сидят они на песочке, он ему чертит, этому мастеру, и говорит, вот сюда столько, вот сюда столько, вот сюда столько. Все, этот мастер начинал строить. Вы знаете, у него вот руки были огромных размеров. И причем вот 2 пальца, это мизинец и следующий палец, они согнулись от кирпича настолько, что не разгибались никогда. Вот он день и ночь строил, а он ему говорил, строй, людям негде работать, людям негде жить, нам надо восстанавливать. Спали некоторые на кроватях, некоторые на матрасах, на полу, так вот начинали жить. Но в 1957 году построили первое хорошее здание, это вот наш учебный корпус. Потом они стали строить мастерскую по деревообработке. Вот в 1963 году открыли школу восстановления трудоспособности. Ни одной программы, ни одного учебника, ни одного учителя не было, чтобы был подготовлен к обучению данной категории. Во-первых, ориентировка. Это настолько было сложно, И настолько было непривычно. Дальше, трудовые навыки. В детских школах кто учился, знает, как там обучают труду. У него же были совсем другие задумки. У него дальше за металлообработкой были строительство спортзала. Сразу большое здание построили. Что один этот человек строил? Один человек вместе с директором. Они там сидели, планировали, строили. Никто у нас их не принимал, никому мы это не сдавали. Это все делали на страх, на совесть, чтобы людям было хорошо.
Валентин Васильевич вторит Валентине Никитишне, живо передавая образ нашего героя.
Да он гвоздь даже проверял, руками щупал, чтобы правильно забили.
Какие-то мастера специально нанимались или он своих сотрудников?
Конечно.
Он сам это все нанимал? Кто занимался-то этим?
Он.
Всем? Он сам все.
Да, и он с ними беседовал. Тогда завуча не было, завхоза не было. Он за одних.
А теперь я хочу поделиться с читателями отрывками из воспоминаний о Михаиле Наумове, принадлежащими перу Людмилы Родиной. Людмила Павловна занимала должность главного бухгалтера Бийской школы, ныне, как вы помните, филиала ЦРС ВОС, с 1973 по 2004 годы. Цитата. «Школа жила тихой, скромной, плодотворной жизнью, успешно выполняла свое дело – элементарную реабилитацию слепых. Всюду чувствовалась руководящая рука директора. Была своя котельная, поэтому в зданиях было тепло и уютно. Уголь на отопительный сезон заготавливался вовремя», вспоминает Людмила Павловна. «Было сытно, работала своя столовая, ежедневно привозили свежие продукты. В общежитии было все необходимое для проживания, для обучения также всего хватало, но без излишеств. Работал медпункт, где оказывалась необходимая медицинская помощь. Территория содержалась всегда в хорошем состоянии. Асфальтовые дорожки были всегда чистые, пригодные для ориентирования. На территорию школы заходит кромка соснового бора. На клумбы летом сотрудниками высаживались цветы. Впоследствии были высажены дубы. Ежегодно проводились воскресники по уборке территории и улучшению озеленения. Завозилось много плодородной земли. Были свои автомашины. УАЗ грузовой, автобус ПАС и осенизационная машина. Работал один водитель, Логачев Валентин Васильевич. Одну машину ставил, а на другой ехал, выполняя нужные школьные дела. А Валентину Васильевичу и самому есть что поведать о своей трудовой жизни. Больше 30 лет, проведенной бок о бок с Михаилом Никитовичем.
В 60-м году ГАЗ-51 выделили, новенький. И Нюська-то здесь работала. Угу. Попросил всех хорошего шофера. Не пьяницу, ну вот и меня. А я как раз без машины был.
Мотоцикл-то откуда взялся?
Ну как, купил общество слепых.
И тоже выделил. И я вот помню, вы на мотоцикле ездили с ним на рыбалку.
Да, так и за ним другой раз езжу, и по хозяйству.
О хозяйственной, бытовой, так сказать, стороне жизни Бийского центра при Михаиле Наумове сказано уже немало. Пора обратиться к святая святых любого образовательного заведения. Непосредственно учебному процессу. Как формировался педагогический коллектив школы? Составлялись учебные программы? Как Михаил Никитович участвовал в процессе? Об этом у нас и пойдет разговор. И снова вы услышите знакомый уже голос Валентины Никитишны. Не только завуча Бийской школы, но и супруги, тоже уже небезызвестного читателям, Валентина Васильевича.
Стали подбирать учителей. Первый учитель, который приехал к нам, тоже царство ему небесное, вместе с женой, не слепые. Она немножко видела, она вела рукоделие, ручной труд, а он ориентировку. И сразу же мы нашли в Барнауле учителя по ориентировке. Это Бобров Алексей Федорович. Вот он приехал сюда, город совершенно не знает, совсем слепой. И вот он по одному кварталу, вот он сегодня день, ходит, допустим, между Московским и Новгородским, вот изучает этот квартал. И так он изучил Заречье, изучил часть города и стали обучать учеников. Но с ориентировкой дело было очень сложно. Вот этот Бобров, вот Михаил Никитич, Харитон Нестерович, они стали думать над программой, стали изучать те способы и методы, которыми можно было научить слепого ориентироваться. Во-первых, трость. Не было же тростей-то. Были палки с согнутыми крючками. У кого была деревянная, и он не хотел от нее никак отказываться. Она длинная, я только буду с ней, и так далее, и так далее. Много было сложностей, много. И вот только благодаря Михаилу Никитичу была изобретена вот эта трость, которой вы сейчас работаете. Только благодаря ему получилась та программа, по которой мы сейчас работаем. Но мы думаем, что наша программа сейчас отвечает всем требованиям по обучению пространственной ориентации.
И вновь обратимся к воспоминаниям Людмилы Родиной. Цитата. «В школе осуществлялся только индивидуальный метод обучения слепых. Это когда каждый ученик осваивал программу по своим способностям», делится своим опытом работы под руководством Наумова Людмила Павловна. Михаил Никитович проверял и правил все методические материалы, которые разрабатывали на основе накопленного опыта преподавателя. Большое внимание уделял урокам физкультуры, считал ее одной из главных составляющих элементарной реабилитации слепых. Уделял внимание и домоводству. Ориентировка в пространстве является основной и ведущей частью элементарной реабилитации, считал Михаил Никитович. Он написал книгу «Пособие для преподавателей ориентировки», которая применяется и в настоящее время. Эта книга «Обучение слепых пространственной ориентировки» доступна в приложении к номеру. Основное внимание уделялось трости. Трость – это самостоятельность и независимость. Уделялось внимание и классу деревообработки. Работа с древесиной благотворно влияет на человека, считал Михаил Никитович. Преподавателем был наш бывший ученик Новоселов Леонид Игнатьевич с небольшим остаточным зрением. Самоотверженно работал в школе долгие годы. Работал класс рукоделия. Ученики развивали мелкие мышцы, тренировали внимание, осязание, память. Работал класс машинописи. Ученики ближе к выпуску самостоятельно могли напечатать письмо домой. А вот что рассказывает об этом Валентина Никитишна.
Я не хочу сказать по ориентировке. Вот деревообработка, все приспособления, которые там есть, вот снова резать, строгать, отпиливать, шаблоны, все вот эти вот приспособления придумал он вместе с преподавателем. Основа заложена там, Михаилом Никитичем и Леонидом Игнатьевичем, которые очень много труда потратили на то, чтобы научить слепого хоть бы по прямой двигать рубанком или фуганком. По рукоделию кажется, что мужчина может. Вот он приходит на урок рукоделия, и ему подают, ну, изделия уже готовые. Посмотрите, вот как мы научили. Он обязательно найдет ошибку. Вот настолько было развито осязание, настолько было развито пространственное представление. И вот мы у него все учились трудиться, учились учить. Настолько дисциплинированный был человек, настолько ответственный. Ну и с нас он требовал, извините, того же самого. Конечно, когда мы заходим в школу и видим его портрет, нам всем хочется низко поклониться за его труд, за его ум, за то, что он столько сил положил, чтобы вот эту школу, вот эту территорию превратить в прекрасный уголок для незрячих людей.
Тем временем я переворачиваю очередную страницу воспоминаний Людмилы Родиной. Цитата. «Михаил Никитович не обходил вниманием и грамотность слепых. В классе систему Брайля преподавал выпускник нашей школы Девятеряков Станислав Павлович, добрейший души человек, много лет проработавший на этом месте», вспоминает Людмила Павловна. И далее. «Михаил Никитович большое внимание уделял воспитательной работе среди учеников. Каждый преподаватель вел урок с душой, теплотой, самоотдачей, нес ученикам добро, доверие, надежду на лучшее, учил чуткости и честности по отношению к товарищам, уважению и благородству. После окончания уроков под вечер начинались культурно-массовые мероприятия под руководством воспитателей. Михаил Никитович поощрял обучение преподавателей в техникумах, институтах и училищах. Заботливо относился к вновь принятым молодым преподавателям, воспитателям, наставлял и делился с ними своим богатым опытом. А сейчас, в качестве промежуточного итога нашего рассказа, слово Валентину Васильевичу.
Так он сам сначала преподавал один час, что ли, Брайль. Потом открытые уроки, ну, все нас... преподаватели были.
Ходил он
а
позже.
Потом уже это...
Ну, вот отношения с тобой у него какие были?
Да я откуда знаю?
Ну, дружественно, или вы там спорили, или как? Или
все да
как-то...
всяко было, и спорил я с ним. И...
Бывало всякое, с улыбкой повторяю я, вслед за трудягой-шофером. А все-таки, коли уж заговорили о личном, каким он был? Михаил Никитович Наумов. Ни школа, которую он возглавлял, ни книга, которая вышла из-под его грифеля для письма по Брайлю. А он сам. Человек, мужчина, директор. Здесь неоценимую помощь оказывает нам, в который уже раз, Людмила Родина. Вот что рассказывает она о Наумове. Цитата. «Михаил Никитович был высокого роста, хорошего телосложения, седовлас. Пользовался неизменным авторитетом всего коллектива школы. Он был тверд в убеждениях, сдержан, но не всегда. Умен, строг, требователен, неприхотлив, немногословен, четко выражал свои мысли, трудолюбив, не терпел разгильдяйства в работе. К ученикам относился исключительно по-отечески, можно сказать, что он их боготворил. Не злопамятен, вел трезвый образ жизни, был хорошим шахматистом». Это, сейчас я прерываю воспоминания Людмилы Павловны своим авторским текстом, как человек. А как директор учебного заведения? А вот, снова цитирую я вышеуказанный текст. «Ко мне, бухгалтеру, Михаил Никитович относился особо строго и требовательно. Вовремя зарплата, которую он сам контролировал ежемесячно. Все ведомости на выдачу денег тоже проверял. Вовремя все перечисления, деньги на ветер не бросал. Вовремя разные отчеты, кассы из копеечки в копеечку. Весь административно-управленческий персонал в то время составлял. Директор, бухгалтер, секретарь-кассир и завхоз. Так что, чтобы успешно шла работа школы, нам приходилось работать, работать и работать».
Погиб он нелепо, конечно. Был в этот вечер очень обильный снег, уже была зима. Я вышла его проводить за калитку обычно, я оставалась работать вечером. И говорю, да пусть вас отвезут. Ха, какие вы все добрые на казенный счет. Это он не хотел на казенной машине ехать домой. Его никто не водил, он ходил пешком. У него здесь сын рядом жил. Я говорю, так зайдите к Володе. Ну, я-то слепой, мне все равно есть свет, нет света, снег или что. Я говорю, ну, все равно и звук по-другому слышится, и вас не видно. Ну, в общем, он спокойно дошел до трамвайной остановки, сел в трамвай, а его квартира находилась на остановке Гилева, где трамвай делает круг. Он доехал, вышел, и как-то он очень близко прижался к трамваю, и вот этот крюк, который держит табличку, он за него, говорят, это нам рассказали, что он зацепился за куртку, этот крюк, когда развернулся трамвай, и его очень сильно развернуло. Потом трамвай выпрямился, и он упал на землю, и сразу начал.
Люди смертны, это грустно, но приходится это признать. Но дела их рук, свершение разума и огонь сердца могут быть бессмертными. Лишь бы они были, эти добрые дела, согревающий огонь, столь нужные всегда и в наш железный век, нужные 100 крат. Работать, работать и работать. Эти слова из воспоминаний Людмилы Павловны могли бы стать девизом не только Бийского центра реабилитации, но и всей жизни Михаила Наумова. И как хорошо, что эти труды не то что не пропали в туне, такая работа и не могла бы пропасть, но вдвойне греет мысль, что и со стороны государства и общества трудовые заслуги Михаила Никитовича были отмечены наградами. Орденом Дружбы народов, медалью за доблестный труд и значком «Отличник ВОС», почетными грамотами Центрального управления Всероссийского общества слепых, а также Бийского горкома и горисполкома. За особые заслуги в деле реабилитации слепых Наумову было присвоено звание «Почетный член ВОС». По просьбе Алтайской краевой организации ВОС и трудового коллектива центра, городская дума города Бийска и президиум Центрального управления ВОС приняли решение о присвоении Бийскому филиалу Центра реабилитации слепых имени Михаила Наумова. И все же, как бы ни были дороги и приятные официальные признания и знаки внимания со стороны руководящих органов власти, огонь сердца, живая преемственность любви и творческий труд во благо людей, есть ценность превыше почетных званий и орденов. Может быть, только благодарная память о человеке способна победить время и забвение. Память и продолжение дела всей жизни, которое, дай Бог, никогда не оборвется, оставаясь надежным маяком для всех, зрячих и незрячих, знакомых с нашим героем и впервые услышавших о нем, заслуженных и только начинающих трудовой путь. Одним словом, для всех. За бесценные материалы о Михаиле Наумове, предоставленные для работы, хочу искренне поблагодарить Алтайскую краевую специальную библиотеку для незрячих и слабовидящих в лице ее директора Елены Черепановой и всех сотрудников. Бийский филиал ЦРС ВОС в лице директора Елены Останиной и Артема Останина, возглавлявшего центр с 2017 по 2022 годы, и главного редактора журнала «Наша жизнь» Владимира Бухтиярова.